заверяю, является суда по праву. И всякий раз, когда я приезжаю в Петербург, я встречаюсь с ним и провожу беседы с ним достаточно значительное время. Я не думаю, что кто-то в моем окружении боится меня. Изначально я строю свои отношения с людьми так, чтобы меня никто не боялся. Боготворят меня некоторые, это я тоже знаю и чувствую, но таких людей как раз я стараюсь не держать слишком близко. Хотя, может быть, в моем непосредственном окружении есть какие-то люди такого плана. Но мне это как раз не нравится, и в отношениях с ними мне тоже хочется переломить эту неприятную тенденцию. Я не хочу, чтобы кто бы то ни было меня боготворил, потому что я знаю, что очень часто такого рода отношения оборачиваются своей прямой противоположностью. Я предпочитаю простые дружеские отношения и стараюсь строить их даже с людьми, которые младше меня во всех отношениях. И я никогда не называл их желторотиками. Вокруг меня находятся только те люди, которых я действительно по-настоящему уважаю. Тебе косвенно вредят и зарубежные гости, для которых ты остался единственной достойной фигурой. Поверь мне, ты попал в страшную западню, конечно, в духовном смысле, но относительно моего духовного прогресса, я думаю, что тут нас рассудит Кришна. Если ты настолько продвинут, чтобы принять отречение, то почему так беспокоишься о сохранении своего шведского гражданства? Для этого есть свои причины, в частности, то, что статус шведского гражданина даст мне возможность гораздо свободнее перемещаться. Кроме того, если я лишусь этого статуса, то тогда мне придется прописываться где-то в России, а в общем-то прописаться мне особенно негде. И это вызовет определенные осложнения. Я думаю, что это практично. Я не думаю, что это как-то связано с моим отреченным статусом. По очень простой причине. В нашей традиции саньяса это прежде всего шаг, который должен дать понять миру, что человек хочет посвятить остаток своих дней проповеди. И так как я действительно хочу посвятить остаток своих дней проповеди сознания Кришны, так как я ее понимаю, так как я могу проповедовать, так как я люблю это делать, то я в какой-то момент решился на этот шаг, и никоим образом не пытаясь декларировать этим шагом какую-то особую степень своей отреченности. Моя отреченность заключается только в этом. Я не собираюсь заниматься ничем другим, кроме в той или иной форме проповеди сознания Кришны, будь то книги, или лекции, или поездки. И статус шведского гражданина облегчает мои поездки. В какой-то момент, я думаю, мне придется больше ездить, в том числе и за границей. Поэтому я не думаю, что одно противоречит другому. Раз уж ты выбрал быть руководителем крупной организации, как же ты можешь отсутствовать полгода? Хороший руководитель может отсутствовать полгода. Тем более, что пока я еще не отсутствую и двух недель здесь. К тому же я не выбирал быть руководителем крупной организации. Мое положение в этой организации точно такое же практически, как и всех остальных членов GBC. И мало кто из членов GBC проводит в России больше полугода. Большая часть из членов GBC проводит здесь всего лишь несколько месяцев, а то и несколько недель. Все текущие дела в организации, их немного, центральной, исполняет аппарат. Моя роль, в общем-то, проповедническая, и проповеднические функции, они достаточно гибкие. Так или иначе, это об этом я не знаю, что можно еще сказать. Твоя полная несостоятельность как администратор проявлялась неоднократно. Можешь вспомнить, какой крендель ты выкинул с Жириновским. Ну, что касается этого кренделя, который я выкинул, я просто не пришел на встречу с ним, которую организовал тот же самый Ачаринитхи Прабху, чем вызвал его явное неудовольствие. Я не помню причину, по которой я не пришел на встречу с ним. По каким-то веским причинам мне нужно было срочно куда-то уехать, и организованная встреча не смогла, соответственно, состояться. Как тогда, так и сейчас я не считаю, что это было такой уж крупной ошибкой, потому что Жириновский фигура на политическом горизонте России достаточно сомнительная. Я не думаю, что отношения с ним дали бы что-то нам в конкретном измерении. Они же... Дальше идут обвинения в том, что мы забрали у них веру в самих себя и веру в радость, истину и любовь. Заменили им любящего Бога на Бога жестокосердного и коварного. Ну, это, пожалуй, уже чисто философские обвинения. А если они думают, что они хуже навозного червя, я не думаю, что кто-то думает, что он хуже навозного червя, психологический мазохизм. А это все... глупые философские аргументы, о которых, пожалуй, тут не стоит говорить. Дальше эти молодые парни и девушки, которые верят в тебя, и таких, как ты, твои рабы. У меня нет никаких рабов. И я думаю, что люди, которые окружают меня и которые что-то делают для меня, они также и получают что-то для меня, от меня. По крайней мере, я стараюсь заботиться о том, чтобы они получали это. И никого мы не пропащаем, это смешно. Просто избранных, шальтаротики, нравы системы. Полно примеров. У ребенка пушечное мясо. Во время чумы. Да, мы раскатываем. А дальше, может быть, тебе стоило поделиться своими расходами с теми, кто остро нуждается в материальной помощи, кто не доедает, в то время как ты и многие лидеры жируют. Что касается этого, вы устраиваете пир во время чумы. Поделиться своими расходами я смогу с кем угодно. Поделиться своими доходами... Делиться своими доходами я тоже стараюсь. У меня нет никаких фиксированных доходов. Все то, что дают мне люди, я откладываю. Я стараюсь не прикасаться к этим деньгам. Я стараюсь использовать эти деньги только на то, чтобы помогать другим. Из денег, которые были мне пожертвованы просто так от каких-то людей безадресно, я не потратил ни одной копейки на самого себя. А на свои личные нужды. Когда мне что-то бывает нужно, чаще всего это бывает в Индии, я прошу об этом, как правило, Сиддханту Прабху, который с охотой покупает что-то для меня, если мне что-то нужно. И здесь я точно не трачу ни одной копейки из пожертвованных денег на самого себя. Для того, чтобы помогать другим, мы сформировали фонд Гаруда, и я вношу туда ежемесячные взносы, сколько это можно. И в меру своих сил помогаю другим людям, исполняю какие-то финансовые обязательства, которые есть у меня как у члена GBC. А всю мою бухгалтерию ведет отдельный человек. И я подаю отчеты о своей бухгалтерии, о том, сколько ко мне приходит и на что они расходуются каждый год в GBC. И стараюсь сам, насколько это возможно, этими деньгами не распоряжаться. Ну, если мы устраиваем какой-то серьезный пир во время чумы. Может быть, меня можно обвинить в том, что я езжу больше других. Но опять же, На все свои поездки я прошу денег отдельно, их дают специально под эти поездки. И те люди, которые дают эти деньги, знают, что эти деньги будут использованы на то, чтобы я поехал туда-то с такой-то целью. И, наконец, последнее обвинение, конкретное, которое есть в этом письме, это обвинение с сочинскими домами. Мне хотелось бы сказать несколько слов, касающихся этой истории. В 95-м году мне было поручено найти какую-то недвижимость для того, чтобы можно было открыть центр переводов PBT на языки России, бывшего Советского Союза. Для этой цели я поехал в Сочи и должен сразу признаться, меня в том числе привлекал благоприятный климат, обилие солнца, море. Я считал, что это хорошо для преданных, которые занимаются переводом, и при этом думал, что и сам могу воспользоваться какими-то благоприятными условиями. Мне было немножко тяжело жить в холодном климате Швеции, так как я не привык к холодному климату. А там я нашел два здания каким-то чудом, которые, в общем-то, более-менее подходили нам по всем параметрам. Туда же в Сочи прилетал Брахма Мухурта Прабху, руководитель PBT, он одобрил эту покупку. Оформлять эту покупку я попросил Гришу Азизяна, моего давнего друга, который тогда профессионально работал как агент по недвижимости. И он съездил в Сочи, он также одобрил эту покупку, он также вошел в доверие к продавцам этих домов. И, будучи человеком достаточно хитрым и расчетливым, он начал, видимо, тогда уже думать, и к тому же не совсем чистым на руку, по крайней мере, в тот период своей жизни, думать о том, каким образом можно было бы поживиться. Хотя изначально, я думаю, что он делал это из каких-то дружеских чувств и побуждений по отношению ко мне, но такой же он человек, что он при этом, по крайней мере, в тот период своей жизни, еще раз сейчас, я надеюсь, что этого нет, он не мог об этом не думать. Он познакомился с ними, и одно из условий этих продавцов заключалось в том, что часть денег, чуть меньше половины, должно было быть переведено на какой-то счет за границей. Они хотели получить эти деньги за границей, потому что они собирались эмигрировать. А в то время это был Сергей Саряев и Володя Макарян. При этом сами они были людьми достаточно неискушенными в том, что касалось за границы. И Гриша Азизян пришелся им как нельзя кстати. Он постоянно рассказывал им о своей жизни в Америке, о том, насколько он опытен, и они прониклись к нему очень большим доверием, в том числе и потому, что они в целом доверяли кришнаитам, с которыми познакомились в моем лице, и очень сильно доверяли мне самому. Что произошло дальше, что мне были наличными принесена очень большая сумма денег за эти дома, примерно половина, и эти деньги я им вручил, они были очень довольны. Это была половина, последняя, оставшаяся половина или чуть меньше, они должны были получить после того, как они доделают дома. И там начался долгий период каких-то разборок, в которых я, в частности, участвовал, в которых мои отношения с ними порядком испортились. Оттянулось несколько месяцев, начиная с ранней весны 95-го года до практически где-то августа 95-го года. В конце концов, с грехом пополам они что-то закончили, и мы решили отдать им оставшуюся часть денег по нашему договору за эти дома. И опять же, по их просьбе, эти дома, эти деньги должны быть перечислены были за границей. Ну, за границу. Там было что-то около 220 тысяч или что-то около этого доллара. А когда возникла такая задача, до этого Брахмамухарта Прабху сказал, что в принципе это не проблема, он может это сделать, но когда дошло дело до конкретного вот этого вот действия, он сказал, что он не сможет этим заниматься, что это нужно делать как-то отсюда. Я попросил заняться этим саньясу, но саньяс сказал, что он не будет это делать. Я сказал, делай как хочешь. Он, в общем-то, более-менее сознательно тогда отстранился от этого. Ему не очень нравилось то, что я делаю, то, как я это делаю в то время. И мне ничего не осталось другого, как попросить сделать это Гришу, который сказал, что сделать это очень легко, что он все может сделать. И я, в общем-то, очень доверчиво согласился на это. И это была, безусловно, моя очень серьезная ошибка. Я полностью поручил все ему, доверяя ему как своему старому знакомому, другу. И он сделал все то, что было необходимо. Положил, открыл счет за границей на имя какой-то компании, которая была зарегистрирована на имя владельцев домов Сергея Сараева и Владимира Макаряна. Но когда он открывал этот счет, он естественным образом, так как это делал он, дописал себя в качестве распорядителя этого счета. И в сентябре или в начале октября 1995 года он уехал за границу, побывав перед этим в Швеции на Ясакудже, Шивишнупада. И я ничего дурного не заметил в этом. Через несколько дней он оказался в Америке, и несколько дней спустя я получил письмо от него. И в этом письме он говорил, просил извинений, говорил что-то о том, как ему на курс села мафия, как они его шантажируют. И говорил, что, в общем-то, ему пришлось все эти деньги забрать. Когда я только получил это письмо, я сразу же связался с Сергеем Сараевым, с Макаряном. Тогда я еще думал, что, в общем-то, нашей ответственности в этом нет. По той простой причине, что, в частности, они поручали ему делать это, они полностью ему доверяли. Более того, у них были даже какие-то особые договоры. Часть этих денег они уже отдали ему в счет каких-то услуг. У них были свои... Да-да. В частности, они хотели, чтобы он учил их английскому языку и так далее и тому подобное. То есть, когда я в первый раз получил письмо Гриши, то у меня не было ни тени сомнения в том, что, в общем-то, нашей особенной вины в том, что произошло, не было. Они знали, что деньги переведены на их счет. Им были даны все реквизиты этого счета. Они в течение достаточно долгого времени могли полностью распоряжаться этими деньгами. И, в общем-то, они знали, что именно Гриша открывал этот счет и переводил деньги на этот счет. Когда я получил это известие о том, что Гриша злоупотребил моим доверием и воспользовался всей этой ситуацией для того, чтобы снять деньги со счета, то первое, что я сделал, это сообщил владельцам дома. Они сразу же приехали в Москву, и нам коллективными усилиями каким-то чудом удалось установить, кто именно, через какую именно фирму регистрировалась эта фирма, на счет которой были переведены деньги. И мы смогли заморозить счет. На счету этой фирмы в то время еще оставалась достаточно значительная сумма денег. Грише не удалось снять все. Впоследствии они часть этих денег за вычетом расходов на адвокатов, которые вели это дело, сумели таки получить. Таким образом, общая сумма урона, которую потерпели они в то время, составляла около 200 или чуть меньше тысяч долларов. И всю эту проблему, возникшую тогда, в силу наших очень близких, хороших, доверительных отношений, можно было очень легко закрыть. В какой-то момент они просили всего-навсего 5 тысяч долларов, которые нужно было им для какой-то помощи. И никогда, по крайней мере, с самого начала они нас в возникшей ситуации не винили. Потом они просили 30 тысяч долларов для того, чтобы разрешить какие-то возникшие в связи с вот этой вот потерей, постигшей денег, проблемы. Но саньяс во всех этих случаях очень резко стоял, выступал против этого и говорил, что мы будем сражаться с ними. Он выбрал вот этот вот конфронтационный путь, в результате которого Бибиди действительно проиграло и понесло достаточно большие убытки. И хотя, безусловно, вина моя во всей этой ситуации есть, и очень большая вина из-за того, что я был слишком доверчив и очень некомпетентен во всех этих делах, но, может быть, сумма потерь, которая произошла непосредственно по моей вине, была бы меньше. И, строго говоря, я больше чем уверен, что, в общем-то, благодаря моим хорошим, близким, доверительным отношениям с Сергеем и с Володей, которые я сохраняю по сей день, можно было бы всю эту ситуацию закрыть и разрешить суммами где-то в пределах 10, может быть, тысяч долларов, максимум 30 тысяч долларов. Но и в это бы обошлись все эти потери. Все потери, которые возникли потом, я, к сожалению, не могу полностью принять на себя вину за них. Вот. Хотя, естественно, так как изначальная ошибка была совершена мною, то ответственность за них лежит на меня. Тогда эту ситуацию очень хорошо знали многие люди, в частности Брамананда Прабху, который может подтвердить, что всю эту проблему можно было в какой-то момент разрешить суммой в 5 тысяч долларов или так, 30 тысяч долларов. В этих переговорах участвовали мы вместе с ним. И, к сожалению, просто все эти переговоры не были одобрены саньясом. Результаты этих переговоров, он не захотел платить ничего. Также многие другие знают и о суммах, которые были потеряны Бибиди в тот период, и о роли каждого из участников всей этой истории. У меня по-прежнему есть вся переписка, начиная с того самого первого письма, которое мне прислал Гриша Азизян, и многих других покаянных писем, которые он писал на протяжении пару лет. Все время я пытался как-то подвигнуть его на то, чтобы он постарался выплачивать этот долг Бибиди, но он соглашался с этим, однако дальше слов дело так и не пошло. Последнее, что мне хотелось бы сказать, это по скриптум письма Ачарьяниты Прабху. Хочу еще сказать тебе, что помню все доброе, что ты сделал для меня. Не думаю, что я забыл это и благодарен за это. Мне хотелось, пожалуй, сказать несколько слов об этом. Меня очень тронут, что он помнит все доброе, что для него сделано было. И это факт. По отношению к Ачарьяниты Прабху у меня было всегда самое нежное чувство. Я очень переживал за него, когда случилось это несчастье в 95-м году. Кстати, я тогда уже вернулся из-за границы, а не жировал за кордоном. И я принимал самое непосредственное участие в том, чтобы это дело получило широкую огласку, чтобы как-то оградить преданных от дальнейших покушений на его жизнь. В 98-м году, когда у него возникли серьезные проблемы, или раньше, он приехал ко мне, и я увидел по его состоянию, что он нуждается в помощи. Тогда же я тотчас связался с Гопа-Брисным Махараджем, Прабхавишным Махараджем и нашел деньги, необходимые для того, чтобы он смог поехать в Индию. Провел в Индии несколько месяцев. Позже я приехал к нему, и мы вместе путешествовали. Вместе мы были с ним в Пуне с преданными Радханатха Махараджа. Вместе мы были с ним в Бомбейском храме. Потом во Вриндаване. Там же он просил меня, чтобы я нашел ему индийскую жену, причем не какую-нибудь, а дочку миллионера индийского. И я Даже звонил по этому поводу в бомбейский храм, хотя у меня не повернулся язык назвать имя кандидатуры, которую он выбрал. Потом позже, когда он вернулся снова в Россию, я узнал, что он уехал из храма, забрав все, что только было, включая факс и все остальные пожитки. А я тоже никоим образом не пытался осуждать его, понимая, что у человека сложный период в его жизни. Когда после очередного провала в Владикавказе, в течение всего этого времени он никоим образом не общался и никак не давал себя знать. Он, тем не менее, появился в Москве. Мы встретили его здесь с распростертыми объятиями. Я понял, что человек в еще более тяжелом положении находится. Мы попытались ему, насколько могли, помочь. В течение 3 месяцев он работал здесь. И за это время он не сделал ровным счетом ничего. Предложил услуги юрисконсульта, но все это время, хотя у него был офис, у него были какие-то средства, у него была зарплата в размере $300 в месяц, он только создавал какую-то иллюзию бурной деятельности, не появлялся здесь по несколько дней подряд, никому не давал своего телефона и делал вид, что, в общем-то, что-то делает, хотя на самом деле не делал ничего. На все это смотрел сквозь пальцы, потому что я понимал, что в сущности эти $300 – это какая-то помощь ему, чтобы человек осмотрелся, понял, каким образом нужно жить и каким образом нужно вести себя в новой ситуации, в новом его статусе. И мое отношение к нему сохранялось и после того, как он ушел от нас. Понимаю, что, в общем-то, мы не можем его больше содержать. Я встречался с ним пару раз. Потом он пришел ко мне с изложением своей грустной истории и вылил много грязи на своего собственного гуру и на все остальное. И я внимательно выслушал его и тоже до какой-то степени попытался понять то, что он хочет сказать, и войти в его положение. Он просил денег, просил помощи. Сказал, что денег как таковых я не могу дать, но, может быть, я могу поговорить об этом с Ниранджаном Махараджем, чтобы он нашел какую-то работу, которая могла бы деньги принести где-нибудь в Америке. Я поехал, чтобы встретиться с Ниранджаном Махараджем. Это было поздно ночью, мы встречались в аэропорту, он пересаживался с одного самолета на другой. Я разговаривал с ним и объяснял сложную ситуацию, в которой оказался Ачарья Нидхи, и как необходимо помочь ей. Просил его, чтобы он подумал о том, какие возможности можно было бы для этого изыскать. И потом, спустя какое-то время, он пришел снова. Я не помню точно, при каких обстоятельствах случилось открытие, которое я совершил, но в какой-то момент я понял, что он просто лжет. И что все его словеса, все его настоящие или мнимые обиды, которые он тут претерпел, все его жалобы, все его слова, они все предназначены только для того, чтобы возбудить какие-то струны в моем сердце, чувствительные, и заставить меня, по сути дела, вынудить меня дать ему какие-то деньги. В какой-то момент я очень отчетливо понял, что он очень подло и гадко шантажирует меня по-своему, что все это нужно, все это, все эти попытки, так сказать, свалить какую-то вину, сказать, как с ним плохо обошлись, еще что-то такое, все нужно только для одного, только для того, чтобы подействовать на меня, что там нет ни честных, искренних отношений, ничего. И когда я это понял, а понял я это очень отчетливо, еще раз, к сожалению, не помню, как это произошло, при каких обстоятельствах, но в какой-то момент мне стало это ясно, как Божий день. Я почувствовал омерзение к этому человеку. И с тех пор я не встречался с ним и встречаться не хочу. Я не люблю людей, которые пытаются манипулировать мной и которые пытаются построить отношения таким образом, каким пытался сделать он. Вот, собственно, и все. При этом, когда я получил это письмо, опять укоры совести начали мучить меня, потому что я думаю, что, может быть, я слишком резко поступил с ним, и, может быть, слишком резко поставил крест на нем. Признаюсь, что масло в огонь подлила его жена, которая рассказала всяких бывшие, оставленные им во Владикавказе, которая рассказала различных ужасов о том, каким образом он обращался с ней, что он делал с ней, как он оставил ее с ребенком. И, может быть, сведения эти были не совсем объективны. Но...
Поклоняться божествам, поклоняться Тулуси Деви. Это очень важные принципы для того, чтобы обрести чистую любовь к Кришне. Все это помогает.
You love the Krishna, you can only attain when Krishna is satisfied. When Krishna wants to reveal himself to you, or wants to give it to you.
Чистую любовь к Кришне можно обрести только если Кришна доволен вами, только Кришна, если Кришна хочет дать вам ее. Что вы хотите делать сейчас? Вы будете просто сидеть и ждать, пока Кришна вам даст Кришну прему? Так можно ждать очень долго. Поэтому тем временем нужно заниматься санкиртаной яги. Таким образом можно доставить удовольствие Шри Гуру и Гуру. И по их милости можно обрести Кришну. Господь Чайтанья, Господь Кришна, особенно Господь Чайтанья через санкиртану яги даст вам Кришну прему. Это не приходит само по себе. Мы должны трудиться для этого. Мы должны следовать процессу Шравана Кеттана и Вишна Кмарана.
Кто-то говорит, что реакции бывают.
Брат приходит на следующий
день. Поэтому если мы знаем, что мы совершили какое-то оскорбление, мы должны припасть стопам такого преданного, которого мы оскорбили, или пасть в пыль дамы.
Прочитали свой мерсифул.
Дама очень милостива. Она дает каждому возможность обрести любовь к Кришне.
When somebody becomes an offender of the Vaishnavas, then Lord Chaitanya is not very pleased. He will reject this offer.
Но когда кто-то оскорбляет преданного, Господь Чайтанья недоволен, он отвергает такого преданного. Даже в Майяпуре.
Although there is no offenses accepted by Lord Chaitanya.
Хотя Господь Чайтанья не принимает оскорбления.
Because Lord Chaitanya promised to his devotee Advaita Acharya to give Krishna prem to everyone, even to the untouchable.
Но так как Господь Чайтанья обещал дать любовь Кришна прему каждому, даже неприкасаемым, даже недостойным, всем, кроме тех, кто оскорбляет Вайшнаву, а на них не распространяется это благословение. Поэтому человек, который оскорбил Вайшнаву, может заслужить прощение, если он припадет к стопам такого Вайшнаву, которого он оскорбил. Или упасть в пыль дамы.
Что делать, если произошло общение с Пашами, оскорбительное прямое? Ответ.
Вы должны, если вы чувствуете, что ваш ум осквернен, то вы должны пойти к какому-то преданному открытию на свой ум, и такой преданный более скажем, как может помочь вам. Не оставайте это внутри, не оставляйте это внутри себя. В любом случае, вы должны поговорить с кем-то, кто знает учение Шрилы Прабхупады. Это значит человек, который все свое время посвящает исконно.
Oh, Кришна, Кришна, Кришна.